Подпишитесь на YouTube-канал телеканала «Спас» и смотрите все выпуски любимых программ. Подпишитесь на главное.
Иисус, который на иконах, это полное отражение Бога?
Одни говорят, Бог где-то там, другие говорят, Бог у меня в душе. Но это не налагает на человека совершенно никакой, я бы сказал, ответственности перед своей совестью.
Сейчас скажут, опять эти верующие выступают против науки. Так мы за или против? Ответьте нам, верующим.
Если мы, занимающиеся чем угодно, ну возьмем даже ученые, если мы при этом верующие. Это очень хорошо.
Алексей Ильич, это звучит все очень красиво. Ну, то есть, и с научной, и с богословской точки зрения. Но на практике это имеет хоть какое-либо значение? Потому что с научной стороны все равно будут приводить аргументы, с нашей стороны тоже будут приводить аргументы. А можно ли в этом найти Бога?
Если есть Бог, следовательно, во-первых, я нахожусь в каких отношениях с Богом? Если есть Бог, значит, есть вечность, значит, есть вечная жизнь. А вечная жизнь, она все-таки, наверное, в какой-то степени подобна даже нашей земной жизни.
Всех приветствуем. С вами Роман Голованов и профессор Алексей Ильич Осипов. Алексей Ильич, вас приветствую.
Мы добрый день.
С вами разбираем самые острые темы, самые актуальные темы, но надо возвращаться к основам и к азам, поговорить о Боге. У вас же есть даже книга, которая так и называется «Бог».
Ну, это Бог Осипова же, а не мой же.
Ну вот надо про него и рассказать. Кто он такой? Как мы его можем представить? Как мы можем увидеть? Вот Иисус, который на иконах, это полное отражение Бога?
Вы знаете, это вопрос законный и очень насущный, особенно для нашего времени. Потому что людей, верующих в Бога, я думаю, очень много. Почему? Потому что большинство из них, они даже не думают о том, кто такой Бог. И так подсознательно просто говорят, ну, Бог, значит, кто-то. Или даже что-то, и все. А в результате, вы знаете, когда это просто кто-то или что-то, то никаких моральных каких-то ответственностей я за собой не ощущаю. Ну, он сам по себе, я сам по себе. Потом я же знаю, что мало ли кто что о Боге думает. Кто так, кто сяк, а кто еще и эдак. Поэтому, знаете, верить в Бога – это не так сложно. Поскольку это не требует от человека никакого нравственного напряжения, даже и умственного. Ничего не требует почти. Верю, верю, да, и все, и больше ничего. Одни говорят, Бог где-то там, другие говорят, Бог у меня в душе. Но это не налагает на человека совершенно никакой, я бы сказал, ответственности перед своей совестью, даже перед своим рацио. Вот в чем дело. И их эти такие подсознательные интуиции, они действительно очень оправданы. Если посмотреть на историю религии, то каких только представлений о Боге мы не найдем. Каких угодно. Правда, все они, или можно сказать, почти все, по крайней мере, подавляющее большинство представлений о Боге носит антропоморфный характер, то есть человекообразный. То есть, в общем-то, Бога мыслит по образу человека. И поэтому даже и делали соответствующие изображения, это всегда, и его представляли таковым. Правда, с христианской точки зрения здесь есть одна справедливая совершенно интуиция. Какая? Они даже не зная того, когда творили эти статуи различных богов и представляли его в разных образах, они даже не знали, но чувствовали, причем чувствовали, не осознавая того, что человек есть образ Божий. Если бы они это понимали, они бы, наверное, изображали бы и Бога, и богов иначе. Не понимали этого, но вот откуда-то идет эта внутренняя интуиция, которая заставляла их представлять Бога в самых различных образах. Это вот одна из таких особенностей и очень важных. Важных она в каком отношении? Что, к великому сожалению, верящих в Бога там ли, внутри ли, очень много. А понимание его принадлежит, может быть, незначительному числу людей, и только тех, которые действительно искали, пытались понять, кто же это такое, для того, чтобы установить с ним действительно те отношения, которые и подобают человеку иметь к Богу. Вот это первое, что хочется сказать о Боге. Второе, на что все-таки следует обратить внимание, вопрос, который многих, в древности мало кого интересовал, очень мало, но стал интересовать в последнее время с развитием так называемого прогресса и научного знания, как ни странно, научного знания. Хотя, забегая вперед, я хочу сказать, что научное знание – это по выражениям очень многих, в частности, Гейзенберг, известный физик, он говорил, что малое, и не только он, Макс Планк, по-моему, ряд таких выдающихся личностей говорили, что малое знание о Боге уводит от него, а более глубокое приводит как раз к нему. Но это отступление. А о чем я хочу сказать? Что многие же, конечно, интересовались и интересуются, а есть ли какие основания для того, чтобы нам думать, говорить и уж тем более утверждать, что Бог есть, даже не задумываясь о том, кто есть Он. Потому что интуитивно, конечно, кто-то высший, что-то, как говорил Эйнштейн, например, что я верю в существование высшего интеллекта. Но вы знаете, чем отличаются вот эти верования у какой-то части людей с высоким научным развитием? Верит в интеллект, высший разум, но при этом совершенно отсутствует вера в то, что Бог – это личность. А мы знаем, что такое личность. Когда мы разговариваем друг с другом, мы понимаем, что устанавливаются определенные отношения. И эти отношения могут носить же разный характер. И вот эта вот тенденция даже признавать Бога, но не признавать или не считаться, не утверждать и всячески даже отгораживаться от того, что Бог есть личность, с которой я нахожусь, хочу я этого или и не хочу. Но если Бог, значит, эти отношения мои с Богом, они существуют. И тогда очень важно понимать, какие же должны быть эти отношения, чтобы, не дай Бог, чтобы у меня испортились с ним отношения. Потому что, естественно, предположить, что тогда как-то оно будет, пожалуй, не очень хорошо и не очень приятно. Когда прогресс научный достиг, кажется, какой-то определенной точки, особенно в 18 столетии уже, представляете, в 18 столетии нашей эры, а человечество сколько существует? Говорят так, что человечество по современным данным, человек возник где-то, может быть, 50 тысяч, может быть, лет тому назад, может быть, 40. Здесь что-то варьирует. Именно человек, как Homo sapiens, да, а не просто то, что пишут миллионы там лет, неизвестно кто. Какая-то обезьяна, которая существовала 10 миллионов лет тому назад. Так вот, существование даже Бога подверглось сомнению уже. Особенно сильно это проявилось в 18 столетии. И через пропаганду, поразительную, кстати, пропаганду, вопрос, который до сих пор не разрешен. А именно, какой? Ведь те, которые усомнились в бытии Бога, я говорю, начиная с 18, может, столетия, конца его и дальше, это было ничтожнейшее меньшинство. Вот на пляже возьмите горсть песку. Вот соотношение со всем пляжем. Ничтожное число. И подумайте, эта ничтожная группа оказалась, обладает такими колоссальными средствами, что начала убеждать и очень даже многих убеждать в небытии Бога. И вот здесь и возникло то, что называется апологетика. Она существовала и до этого, конечно, всегда существовала. Существовали аргументы и соображения, но здесь особенно. И вот какие я бы назвал два основных таких аргумента, которые действительно заставляют задуматься, и непредвзятого человека должны бы привести к убеждению, что да, конечно, Бог есть. Первое, о чем, кстати, говорит множество самых выдающихся ученых мира, самых выдающихся ученых, философов, да, ну уж не говорю, что творческая интеллигенция, такой как художественной, литературной и прочее. Первое и главное, что всех всегда поражала красота мира. Мира, как Вселенной, космоса. Мира, как всего живого, что мы видим. Посмотрите, сколько птиц. Зайдите вы в какой-нибудь зоопарк, это птичник. Что такое? Рыб, зверей. Вообще, и подземных. Это просто невероятное. А когда стали углубляться еще в рассмотрение функций этой жизни, которые их населяют, то вообще пришли в полное просто недоумение. Вот у нас Бехтерева, академик Бехтерева, она говорила, что достаточно только прикоснуться к изучению мозга, чтобы уже никак не сомневаться, что здесь, конечно, источником его мог быть только не высший, а какой-то высочайший и потрясающий разум, то есть Бог. Ну, правда, возникла вот эта теория дарвинизма, даже не столько Дарвина, сколько дарвинизма. О Дарвине все-таки говорят, что он был человек верующий. Но дарвинизм, который утверждает эту теорию эволюции, то есть само происхождение мира, она просто не выдерживает, особенно в наше время, ну просто никакой абсолютно критики. Никакой. Вот, например, один из последних, ну не так давних, я уж не знаю, конца, может быть, прошлого столетия, наверное, лауреатом Нобелевской премии такой был Крик. Крик. От слова кричать – крик. Генетик, биолог. Он прямо просто заявлял, что невозможно совершенно ни при каких условиях невозможно представить себе, чтобы из химических элементов Земли могла как-то возникнуть жизнь. Почему он так говорил? Когда углубились в изучение клетки, одной живой просто клетки, то они просто были поражены, насколько она сложна, что все эти наши компьютеры и все прочее, все это, оказывается, детские игрушки по сравнению с устройством живой клетки. Это невероятнейшее что-то. Но что особенно остановило и поставило в тупик всех этих утверждающих теорию эволюции. Что оказывается, сейчас, изучив клетку, изучив все элементы, которые составляют, все эти связи, которые там существуют, так создают эту клетку, создают. И что вы думаете, к чему при этом приходит? Да, просто к удивительным вещам. Вот. Именно, что так называемый абиогенез – это искусственно созданное из всех тех элементов, которые присутствуют в живой клетке, и по образу и подобию тех связей, которые в ней присутствуют, и, кажется, утверждают там механизм этой живой клетки всего, так? Вот этот абиогенетический синтез, он к чему приводит? Приводит к тому, что все, что здесь образуется, оказывается, не порождает жизни, то есть не приводит к созданию так называемых репликаторов, ну, это чисто биологический термин, репликаторов, под которыми подразумевается не что иное, как клетки, способные копировать себя, порождать другие. Но до тех пор, пока эти репликаторы не получатся, жизни, значит, нет. И вот на современном уровне, пытаясь создать подобного рода, я бы сказал, образование, абиогенное образование, которое, кажется, напоминает клетку, жизнь создать не могут. Но если говорить о теории эволюции, то назвать ее то, что называют теорией, это даже, я бы сказал, в определенной степени фальсификация, потому что теория, она всегда подтверждается фактами. А когда мы говорим об эволюции, то с чем мы встречаемся? С очень важным явлением. Она что предполагает эволюция? Во-первых, утверждается – это закон, закон природы. А если это закон природы, то мы должны были бы его наблюдать в любой момент времени. То есть мы сейчас могли бы что-то видеть – все переходные ступени между разными видами. Например, как коза превращается в корову, например. И все переходные виды.
Не дай бог.
Или обезьяна в человека. Ничего нет.
Мало времени прошло, скажут.
Нет, нет, не мало времени. Если это закон, то это постоянно должно происходить.
Нет, я пока вижу только, как человек в обезьяну превращается.
Ну, Платон, великий древнегреческий философ, так и говорил. Обезьяны – это выродившиеся люди, человеки. Поэтому теория эволюции – это не теория, а это не что иное, как вера. Причем вера, которая, ну, просто желательная вера для многих. Это попытка как-нибудь доказать, что жизнь могла произойти без Бога. То есть доказать, что нет Бога. И вот здесь, с этой теорией эволюции, особенно произошла, ну, я бы сказал, в наше это время просто потрясающая катастрофа. Когда-то можно было, когда мы не знали это, говорить. Теперь уже мы видим – нельзя, нельзя. Более того, современные биологи, они открыто пишут, например, в отношении происхождения человека, прямо открыто пишут, что все эти изыскания, которые, по крайней мере, достигли вот нашего сейчас последней точки своего развития, все говорят о чем? Что происхождение человека требовало бы совершенно невероятных исключений. Невероятных исключений, невероятного стечения обстоятельств. В общем, всего невероятного, чтобы возникло, что практически хотя бы проходили не миллион, а миллиарды лет, просто невозможно. То есть здесь тупик. Происхождение человека абсолютно, совершенно непонятно. Совершенно непонятно. Это говорят об организме, кроме организма, в человеке еще есть такие вещи. Уоллес, друг Дарвина, когда тот опубликовал свою книгу «Происхождение мира», то он написал ему всю записочку только. А зачем обезьяне мозг философа? Она приспособлена великолепно. Посмотрите, как она там живет в джунглях. Ничего не нужно. Питание обеспечено. Причем зачем мозг философа-то? Ну ладно бы еще мозг еще лучше добывать пищу или что-то. Нет. А тут философ. Зачем? Без ответа. Дарвин, говорят, перечеркнул ее, потому что ответить нечего. Так вот, я почему говорю об этом? То есть, если... Когда мы говорим о бытии Бога, то мы о чем говорим? Что вот есть аргумент. В богословии называется телеологическим аргументом. То есть тот аргумент, который говорит о том, что вся та красота, та закономерность и то устройство, которое существует во всех, я бы сказал, деталях, и уж не говоря о живых существах и о человеке, так все это не находит никакого ответа без признания бытия Бога.
Сейчас скажут, опять эти верующие выступают против науки. Так мы за или против? Ответьте нам, верующим.
Отвечаю очень просто. Очень хорошо, если мы, занимающиеся чем угодно, ну, возьмем даже ученые, если мы при этом верующие. Это очень хорошо. Но если, например, священнослужитель, будучи священнослужителем, так и начинает заниматься наукой и философией, Господи, спаси его. Потому что тот, который бежит за двумя зайцами, ни одного не поймает. Вот, оказывается, как. И человек, как пишет апостол, человек с двоящимися мыслями не устроен во всех делах своих. Поэтому ученый верующий, ой, как хорошо, занимаешься не только наукой, но и молится. Священник, священнослужитель, я говорю о них, священнослужитель, начинает заниматься и наукой, очень жалко.
Алексей Ильич, вот это звучит все очень красиво, ну, то есть и с научной, и с богословской точки зрения. Но на практике это имеет хоть какое-либо значение? Потому что с научной стороны все равно будут приводить аргументы, с нашей стороны тоже будут приводить аргументы. А можно ли в этом найти Бога? Ну вот одни выдвинули одну версию, другие – другую. Это не спор ради спора?
Нет, в данном случае это касается смысла жизни. Потому что если есть Бог, следовательно, во-первых, я нахожусь в каких отношениях с Богом? Ведь если есть Бог, значит, есть вечность, значит, есть вечная жизнь. А вечная жизнь, она все-таки, наверное, в какой-то степени подобна даже нашей земной жизни. Посмотрите, как живут одни, как живут другие. Посмотрите, что происходит с преступниками, когда они попадаются, и, напротив, с героями. Посмотрите, там какие казни, здесь какая слава. Так что сразу же, как только речь идет о Боге и о признании, следовательно, вечности, в том числе и вечной жизни человека, сразу встает вопрос и о так называемых возмездиях. Вот в чем дело-то. Откуда возник атеизм? Из страха перед наказанием вечным. Поэтому нет Бога. В ужасе просто. Они же в ужасе. Откуда возник это? Потому что есть Бог – это страшно. А нет Бога – все в порядке. Вот ведь в чем дело. Да, конечно, поэтому дискуссии эти идут. Одни хотят доказать во что бы то ни стало, хотя просто нет доказательств, что Бога нет. Другие показывают просто элементарные вещи. Вы посмотрите. Знаете, мальчишка пришел из школы, отцу говорит, нам сказали, что Бога нет. Мир произошел сам собой. Отец утречком встал, нарисовал на песке квадраты, круги и так далее. Мальчишка встает, ой, папа, смотри, кто-то нарисовал. А он ответил, нет, 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 это само собой произошло. Как само не может быть? Ну, как же не может? Как же не может? Вам же сказали, что может. Ну, да, ну, действительно, элементарный такой детский, может быть, пример. А по существу именно так. Именно потому такая и идет ожесточенная, я бы сказал, дискуссия против существования Бога и за Него. В этом решается смысл человеческой жизни.
Но получается, что научный атеизм – это и есть вызов против Бога. То есть это не какие-то там серьезные научные работы, а это лишь встроенная идеологическая концепция.
Но дело в том, что вот насчет научного атеизма всегда у меня вызывает улыбку. Потому что каким образом наука может доказать или опровергнуть бытие Бога? Доказать еще, вот аргументы я привел, Да, наука вот сейчас подошла. Все, мы становимся в тупик. Если мы не признаем Бога, тогда все это непонятно. Откуда и как возникло. А вот доказать, что нет Бога, каким образом можно? Какая вообще наука, в принципе, может? Дело-то вот в чем. С точки зрения науки, а что, Вселенная наша, это ну что, бесконечно или почти бесконечно, это уже не имеет значения, но настолько бесконечно, как в плане, я бы сказал, расстояния, там, пространства, так и в плане, посмотрите, исследования жизни, что с точки зрения науки совершенно ясно, что мы до конца никогда не сможем познать. А можно было бы говорить о том, есть Бог или нет, только до конца познав этот мир. А это, в принципе, невозможно. Ну, то мы говорим, ну, возьмите пространственные отношения. Бога нет. Где? Ну, вот Гагарин полетал.
Причем Гагарин был верующим человеком. Да, и полетал, выступал за восстановление храма Христа Спасителя.
Да, и говорили, что Гагарин не видел Бога. Ваше святейшество, скажите, что Гагарин не видел Бога. Хорошо, скажу. Выходит святейшество, патриарх, и говорит, да, вот летал Гагарин, конечно, какое достижение. Да, Гагарин, конечно, там не видел Бога, но Бог-то его видел. Так что утешил атеистических идеологов. Да, так что невозможно. Наука, в принципе, не может доказать бытие Бога, поскольку она знает только одну каплю из океана непознанного. А разве можно? Можно. Вот все время мне приходится повторять. Зачерпните кружку воды из океана и сказать, а говоря, там водятся киты, какие-то акулы, рыбы, да что-то, смех один, вот. Ну, все будут смеяться, сказать, шутник. С точки зрения науки доказать небытие Бога в принципе невозможно, потому что она знает всего капельку из непознанного. Поэтому, когда говорят «научный атеизм», мне просто смешно, что такое научный атеизм. И, кстати, ловкая какая вещь. Всегда говорят, не атеизм против религии, а наука против религии. Прошу, какая, скажите? Какая? Ее нет. Нет никакой науки, которая была бы против. Поэтому мы видим у ученых самых разных отраслей знания, которые великие ученые и которые, тем не менее, были и остаются, кстати, верующими.
Алексей Ильич, благодарю за разговор. Мы увидимся с нашими зрителями в следующую субботу. С вами были профессор Алексей Ильич Осипов и Роман Голованов. Всего доброго.